познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Вторая годовщина войны в Южной Осетии. Дмитрий Медведев неожиданно приезжает в Абхазию, а Михаил Саакашвили отправляется в Колумбию. Смог над Москвой не рассеивается. Концентрация вредных веществ превышает норму в 3 раза. Новый сексуальный скандал в Италии. И снова в его центре Сильвио Берлускони. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня вторая годовщина начала российско-грузинской войны в Южной Осетии. Траурные мероприятия проходят в Схинвале, Тбилиси и Москве. Российский президент Дмитрий Медведев в этот день посетил Абхазию, которая наряду с Южной Осетией после войны была признана Россией независимым государством. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Прошло 2 года после августовской войны в Грузии. Дипломатические отношения разорваны, контактов на высшем уровне нет, авиасообщение между Москвой и Тбилиси нерегулярное и плюс визовый режим. На информационном поле также миром не пахнет. Лидеры России и Грузии, выступая с критикой в адрес друг друга, не оставляют никаких шансов на примирение. Вслед за Россией независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и карликовое государство Науру, расположенная на одноименном Коралловом острове в западной части Тихого океана. Единственное, что удалось грузинским и российским лидерам, это не допустить партизанской войны на конфликтных территориях. О приобретениях и потерях Кремля рассказывает военный обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Москва может теперь, не ограничиваясь никакими миротворческими мандатами, держать то количество войск, которое она захочет и согласует с Сухуми и Схинвали. А потери, это, безусловно, потери возможности на ближайшие годы какой-то нормальной коммуникации с Грузией, это ограничение возможности экономического проникновения на Южный Кавказ, это практически тромб на важнейших транспортных магистралях направления север-юг, которые могли бы помочь России вернуть себе влияние на Южном Кавказе, а вместо этого закрыты вот этими непроницаемыми границами. Существенно сложнее стала коммуникация России с Арменией, которая она считает своим главным партнером на Южном Кавказе. Все страны Южного Кавказа очень насторожены тем, что произошло в 2008 году с Грузией. Боятся, как бы не разморозились другие конфликты, которые там существуют. В общем, вот набор минусов явно больше, чем набор плюсов, я бы сказал так.
Москва одержала в 5-дневном конфликте с Грузией военную победу. Боевые потери подсчитали эксперты Российского центра анализа стратегии и технологий. Директор центра Руслан Пухов, в частности, заявил, что в ходе боевых действий были сбиты 6 российских самолетов, а не 4, как утверждает Министерство обороны России. Данные о потерях личного состава, которыми располагают наблюдатели, с официальными не расходятся. В 5-дневной войне погибли 67 человек. Такие же цифры ранее приводил Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Руслан Пухов считает, что некоторых потерь можно было избежать.
Во-первых, конечно же, всегда, когда большое скопление техники, тем более на таком специфическом театре военных действий, как вот это было в Южной Осетии, там перевернулся грузовик, в котором было 30 солдат, тентовый грузовик, да, и 28 из них получили травмы, переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы. Если бы он не перевернулся, соответственно, потери были бы меньше. Несмотря на то, что это случается, нужно стараться свести это к минимуму или на нет, это вот потери от дружественного огня. Конечно, на мой взгляд, потерь должно было быть меньше. Я думаю, что в значительной степени такой уровень потери привел к тому, что вот в России инициируется масштабная военная реформа, которой, наверное, не было со времен реформы Фрунзе. Безусловно, Россия одержала военную победу. Военная инфраструктура Грузии в значительной степени разрушена. Она разрушено меньше, чем казалось сразу после конфликта. То есть грузины достаточно эффективно эвакуировали часть техники, причем уже даже с той территории, которая контролировалась Россией в Грузии. Потери грузин в живой силе, убитыми и ранеными, в общем, так не очень велики. Важно то, что все-таки моральный ущерб, травма, которую получили военные, это вещь, которая, в общем-то, будет заглаживаться очень долго.
Жертв августовской войны вспоминали в эти дни как в Южной Осетии, так и в Грузии. В Тбилиси и в других городах траурные мероприятия прошли без участия президента Михаила Саакашвили. Грузинский лидер находится в Колумбии, куда он приглашен в качестве гостя на инаугурацию нового президента этой страны. Слово нашему корреспонденту из Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Политики возложили венки к памятникам в честь военнослужащих и мирных жителей, погибших во время боевых действий. В мероприятиях принимают участие представители беженцев. Это, конечно, не случайно. Тем самым грузинские власти подчеркивают, что в отличие от России и Южной Осетии, где до сих пор, скажем так, продолжаются споры и даже взаимные обвинения в связи с нерешенностью проблем мирного населения, пострадавшего от войны, в Грузии эти проблемы решили в кратчайший срок. Уже к концу 2008 года каждая семья из 25 тысяч беженцев из Южной Осетии, а это больше, чем сегодняшнее население города Цхинвали, имели не просто крышу над головой, но добротный дом со всеми удобствами. Эмоции первых послевоенных месяцев постепенно утихли и уступили место трезвому расчету. Не только беженцы, но и значительная часть общества уже склонна верить точке зрения официального Тбилиси, согласно которой та война была просто неизбежна, поскольку по этой версии Россия была заинтересована в том, чтобы сорвать процесс вступления Грузии в НАТО. Судя по всему, власти пытаются исключить тему августа 2008 года, которая активно используется оппозицией, из внутригрузинской политики, что, впрочем, нисколько не означает изменение позиции Тбилиси по отношению к Москве. Михаил Саакашвили и его команда по-прежнему настроены непримиримо и увязывают нормализацию отношений с выводом российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент России Дмитрий Медведев неожиданно для многих прибыл в Сухуми, где встретился с абхазским лидером Сергеем Багапшем. Медведев назвал символичным свой приезд в республику 8 августа, в день второй годовщины начала российско-грузинской войны в Южной Осетии, после которой Россия признала независимость Цхинвали и Сухуми. Основные траурные мероприятия, связанные с августовской войной, прошли в Южной Осетии, где на центральной площади Цхинвали собрались около 3000 человек. Рассказывает бывший министр культуры республики Тамерлан Дзуцов.
Возложили цветы и зажгли свечи вокруг фонтана, инсталляция которого напоминала как бы живой свет памяти тех, которые погибли вот в эту войну. И началось оно ровно 23:35 с набата, который призвал к зажжению свеч. И после этого на видеоэкран выдался этот фрагмент концерта Гергиева, в котором прозвучала симфония Шостаковича, ленинградская. Поднялся президент на сцену, в котором он высказал свое отношение к событиям, которые произошли 2 года назад, попросил извинения у тех матерей, которых сыновья погибли вот в этой жестокой войне.
Российский бюджет выделил огромные деньги, но не все жители получили жилье или не все жители удовлетворены тем, как восстанавливаются их дома.
Я могу в каких-то цифрах ошибаться, но есть примерно все-таки те дома, которые буквально еще не коснулась рука рабочего. То есть именно они в таком же разрушенном виде стоят. Я думаю, что к концу года что-то произойдет, что что-то изменится к лучшему. Мы надеемся на это.
Россия направила в бюджет Южной Осетии в общей сложности около 28 миллиардов рублей, то есть почти 1 миллиард долларов США. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Площадь пожаров в России составляет, по последним данным МЧС, 176 с лишним тысяч гектаров. Это несколько меньше, чем вчера. Сегодня вторая годовщина начала российско-грузинской войны в Южной Осетии. Президент России Дмитрий Медведев в этот день посещает Абхазию. В столице Чечни Грозном убиты 2 боевика, которые были блокированы в жилом доме. В ходе спецоперации погиб милиционер. Еще один получил ранение.
You tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Концентрация загрязняющих веществ в Москве от горячих торфяников, по официальным данным, превышает значение предельно допустимых концентраций более чем в 3 раза. Как передает агентство «Интерфакс», предыдущей ночью отмечалось незначительное снижение загрязнения. Во второй половине дня воскресенья существенных улучшений не ожидается. Чрезвычайная ситуация в Москве заставила столичные власти разработать меры по минимизации последствий от пожаров и смога. Мэр Москвы Юрий Лужков прерывает свое лечение и срочно возвращается в столицу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В субботу МЧС России перешло на круглосуточный режим тушения торфяных пожаров в Подмосковье. Ожидается, что борьба с возгораниями ночью даст дополнительный эффект, так же, как и увеличение группировки по тушению пожаров на 1000 человек. Но дышать гарью, по прогнозам, москвичам придется по меньшей мере до вторника, пока не сменится ветер и дождей до той поры не обещают. От духоты и смога в Москве страдают под землей. Температура на некоторых станциях метро превышает 30 градусов. Пассажиры нередко теряют сознание. Столичные власти принимают меры по понижению температуры в метро, а пока распорядились организовать дежурство врачей на станциях. Медицинские учреждения города будут работать в это воскресенье, как в обычные дни, так же, как и центры социального обслуживания населения. В Москве таких центров 123, обычно они работают только в будни. Предполагается, что в это воскресенье там в комфортных условиях смогут отдохнуть задыхающиеся в своих квартирах. Первый заместитель мэра Москвы Петр Бирюков обратился к руководителям городских предприятий.
Без надобности сейчас просим вас не производить работу, остановить рабочий цикл на предприятиях, организациях, с тем, чтобы как можно меньше на улице города было автомобилей, как можно меньше было грузовиков на улице города, и по возможности граждане должны пребывать в закрытых помещениях.
Власти Москвы готовы эвакуировать детей, отдыхающих в подмосковных лагерях в зоне сильного задымления, и передать их родителям. В ГУВД столицы распорядились о передвижении патрульных машин с включенными синими маяками. Милиционеры помогут вызвать скорую помощь по рации и до приезда врачей оказать первую помощь пострадавшим от жары. Патрульные автомобили снабжены аптечками и запасами воды. По словам медиков, в эти дни тяжелее всего людям с заболеваниями легких, с бронхиальной астмой. Москвичи жалуются на обострение хронических заболеваний. Пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями боятся пить больше воды и добиваются обезвоживания организма. В эфире ТВЦ руководитель Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тельцовский посоветовал соблюдать несколько несложных рекомендаций.
Промывать рот и нос периодически и глаза слабым раствором чая. Максимально сократить пребывание на открытом воздухе вообще, вот даже если на балконе. Ограничить обязательно физические нагрузки и занятия спортом. Полностью исключить курение. Соблюдать водный режим. Не менее 2,5 литра в день.
Для снижения токсического воздействия смога медики рекомендуют придерживаться легкой фруктово-овощной диеты, принимать поливитамины при отсутствии противопоказаний и не выходить на улицу с 12 до 16 часов. Особенно опасно находиться длительное время на открытом воздухе ранним утром, поскольку именно в это время в воздухе максимальное количество вредных веществ. Лучше всего советуют врачи уехать из дымного города. Из-за смога посольства отзывают своих сотрудников из Москвы. Соединенные Штаты Америки и европейские страны советуют своим гражданам воздерживаться от посещения российской столицы. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
Сегодня 10-я годовщина теракта на Пушкинской площади, в результате которого погибли 13 человек и 118 получили ранения различной степени тяжести. По факту взрыва прокуратура города Москвы возбудила уголовные дела по статьям убийства и терроризма, однако в итоге расследование дела было приостановлено, а пострадавшие от взрыва до сих пор не признаны потерпевшими, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В подземном переходе на Пушкинской площади сработало самодельное взрывное устройство мощностью от 350 до 800 граммов в тротиловом эквиваленте. В конструкцию взрывного устройства входили шурупы, винты и мотоциклетный аккумулятор. Расследование установило, что к торговому павильону подошли двое мужчин, оставили у него дипломат и полиэтиленовый пакет и выскочили из перехода. Затем прогремел взрыв, унесший жизни 13 человек и покалечивший 118. Следствие выдвигало различные версии, в их числе преступления на экономической почве, на почве личной неприязни, но доминирующим являлся модный тогда чеченский след. В ходе расследования была проведена вроде бы колоссальная работа. На причастность к преступлению было проверено 6348 предприятий, более 6000 физических лиц, допрошено 300 свидетелей и потерпевших, проведено 100 экспертиз. Результат – приостановление производства по делу. Прокурор Москвы Юрий Семин объяснил это тем, что исполнителей теракта, скорее всего, уже нет в живых. «По крайней мере, у нас есть такая информация», — сказал столичный прокурор и вновь не преминул упомянуть о чеченском следе. Но Юрий Семин так и не ответил, почему по делу об убийстве и терроризме пострадавшие так и не признаны потерпевшими. У микрофона «Радио Свобода» председатель региональной общественной организации оказания помощи пострадавшим от террористических актов «Норд-Ост» Сергей Карпов.
О каком расследовании вы говорите? Расследования никакого не ведется, как такового не было. Даже у нас уже расследование, у нас дело приостановлено. Я все свожу, конечно, к «Норд-Осту». А по поводу взрыва на Пушкинской, я вам скажу такую ситуацию. Там даже люди, потерпевшие, получившие ранения, увечья, не признаны до сих пор потерпевшими официально от террористического акта. И в связи с этим к ним совершенно другое отношение. Им не оказывают медицинскую помощь, не могут провести протезирование и так далее и тому подобное. Раненые, покалеченные.
А вы обращались с какими-то запросами в прокуратуру? Почему до сих пор вот такая ситуация?
Вы знаете, они просто отписываются. Я опять же приведу на нашем примере, на примере Норд-Оста. Было возбуждено уголовное дело по факту захвата. Оно, так сказать, велось-велось, сейчас приостановлено. Но уголовного дела по факту гибели людей ни одного теракта не было возбуждено. Согласно нашим законам, в принципе, и по уму, человек даже на стройке погибает, возбуждается уголовное дело по факту гибели. Там на Пушкинской погибло 13 человек. Уголовное дело по факту одного и больше людей возбуждено не было. И возьмите любой теракт, только по факту теракта возбуждается. Потому что по факту гибели людей нашему государству возбуждать уголовное дело невыгодно. К нам обращалась девушка одна, она потеряла там глаз, слух. Ее, говорят, лечитесь за свой счет. Никакого протезирования, ничего. И мы бесправные люди. Мы уже 8 лет бьемся за то, чтобы наше государство, наши, так сказать, уважаемые думцы, ввели закон о статусе потерпевшего от террористического акта. У нас потерпевших уже от терактов немерено. Сироты, инвалиды, больные. Наши думцы не пропускают, хотя обращались, уже подготовлены материалы. Сам закон почти подготовлен, только зачитать и принять. Так и скажите, что мы бесправные, мы никому не нужны.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Новый роман Натана Дубовицкого «И отказ Анрайс от христианской церкви». Литературные сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Владислав Сурков опубликовал начало своего нового романа. Первые 8 глав вышли в журнале «Русский пионер», как и предыдущий литературный проект кремлевского идеолога «Около ноля» и под тем же псевдонимом Натан Дубовицкий, то есть под фамилией супруги. Официально автор обоих произведений остается инкогнито. Сам заместитель главы администрации президента свою причастность к «Около ноля» опроверг, но как-то неубедительно. Еще более неубедительно теперь, когда Дубовицкий вновь чутко обратился к вековым скрепам державы. Только теперь это не откаты и крышевание, как в прошлом году, а нечто поактуальнее. Силовики, математики-ботаники, видимо, кандидаты в Сколково, и Бог, которого автору прямо пишет через «Х». В предисловии Дубовицкий призывает считать новый роман второй попыткой сделать книгу о хороших, их еще иногда называют простыми и бедными, людях для хороших людей. Однако из жанра произведения «Вики-роман», который предлагается продолжить всем миром, понятно, что адресован проект тем россиянам, которые пока не охвачены более грубыми формами пропаганды – блогерам и твиттерам, многие из которых, как пишет автор, являются страстными поклонниками всего своего и желчными критиками всего другого, написали бы сами не хуже любого, отчего и не читают ничего, но все не досуг. К этим относительно независимым еще умам Дубовицкий обращается с заманчивым предложением разделить его славу и даже гонорар за роман, который сокращенно называют «упрощение».
Возможно, это и есть новый вектор государственной идеологии. полностью роман называется «Машинка и велик» или «Упрощение Дублина». И Дублин здесь не только амбициозная отсылка к Джойсу, но и фамилия одного из центральных персонажей, человека образованного, тонкой души, которого судьба заносит в моногород. Из насаженного автором частокола постмодернистских метафор, по форме иногда по-сорокински удачных, замысел угадывается вовсе не сорокинский. В новой упаковке нам подана очередная ода, или, как ее назвал автор, «Гага-сага» о суверенности российского пути и особости Святой Руси. Вернее всего, этот замысел отражает по скриптум курсивом к предисловию. Роман будет посвящен русской милиции и издан в ее поддержку. Кто не согласный, просьба не беспокоить. Так и написано. Не «кто не согласен», а «кто не согласный». Иными словами, таким авторам, как Noise MC Иван Алексеев, который на днях получил 10 суток ареста за исполнение песни о милиционерах на концерте и не был выпущен даже на выписку жены и ребенка из роддома, по формуле другого проекта Владислава Суркова здесь не рады. Милиционер в начале романа «Упрощение» провозглашает орудием творца.
Граждане суп-суп, по карманам хлоп-хлоп, по бочкам суп-суп, прикури бамбук, друг. Граждане суп-суп, по карманам хлоп-хлоп, по бочкам суп-суп, прикури бамбук, друг.
Прием, прием.
В конце июля другая известная среди любителей чтива о вурдалаках писательница отреклась от своей официальной идеологии. Автор интервью с вампиром Энн Райс отреклась от организованного христианства на своей страничке в Facebook. 68-летняя католичка со стажем объяснила свое заявление тем, что больше не желает выступать единым фронтом с противниками геев, феминисток, ученых и демократов. При этом Райс подчеркнула, что остается христианкой, но в более чистом понимании этого учения, чем то, что пропагандируют посетители церковных служб. В ранней юности Райс уже отрекалась от церкви, но вернулась в ее лоно после тяжелой болезни.
Всего 2 года назад в мемуарах «Призванная из тьмы. Духовная исповедь» Райс сделала попытку не задавать себе больше лишних вопросов при виде насилия и несправедливого отношения к меньшинствам и слабым, попытку вернуться к бездумному принятию так называемого «божьего промысла». Теперь писательница признается, что попытка не удалась, что в церкви она остается аутсайдером, и совесть не позволит ей мыслить иначе. При этом Райс по-прежнему считает служение Христу главным делом своей творческой карьеры. С 2004 года она выпустила в свет уже 2 книги из «Хроники жизни Христа». Остается надеяться, что новый период вне церкви вдохновит Райс на очередные прекрасные ужасы. Ее вампирские хроники, написанные в последние 3 десятилетия прошлого века, разошлись тиражом свыше 100 миллионов экземпляров.
Гламорама. Рубрика Софьи Корниенко. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», и далее в нашей программе вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Исторический календарь», «Мировая политика», «Ключевое слово» и «Моя неделя». Но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 11 часов вечера, как всегда, в эфир в Радио Свобода выйдет программа «Время джаза». Не пропустите. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Площадь пожаров в России составляет, по последним данным МЧС, 176 с лишним тысяч гектаров. Это несколько меньше в сравнении со вчерашним днем. В столице Чечни Грозном убиты 2 боевика, которые были блокированы в жилом доме. В ходе спецоперации погиб милиционер, еще один получил ранение. Посольство России в Индии не может связаться с 6 российскими туристами, оказавшимися в районе наводнений и оползней в индийском северном штате Джамму и Кашмир. Как сообщается, остальные россияне, оказавшиеся в этом районе, сейчас в безопасности. 8 августа – день 2-й годовщины начала российско-грузинской войны в Южной Осетии, после которой Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия разорвала дипотношения с Москвой и объявила 2 закавказские республики оккупированными территориями. Президент России Дмитрий Медведев посещает сегодня Абхазию. На переговорах с президентом самопровозглашенной республики Сергеем Багапшем Медведев заявил, что Россия намерена и дальше развивать весь комплекс отношений с Сухуми, включая сферу безопасности. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли, по последним данным, 127 человек. Около 2000 человек числятся пропавшими без вести. В Ираке 2 человека погибли и 4 были ранены в результате взрыва в городе Эль-Фалуджа к западу от Багдада. По сообщениям, взорвалась заминированная машина, запаркованная в районе, где расположены школа и множество магазинов. Южная Корея провела очередные военно-морские ночные учения, главная задача которых – отработка приемов обнаружения северокорейских подводных лодок и торпед. На юге Афганистана погибли 5 военнослужащих международных сил, в том числе 2 американцев.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей программе «Исторический календарь».
8 августа 1928 года в стенах Ленинградского цирка открылся первый в мире музей цирка и эстрады. Основатель и хранитель музея Василий Андреев, бывший подполковник царской армии, преподаватель фехтования. Сподвижник Андреева Евгений Гершуни вспоминал: «Нам удалось отвоевать небольшую комнату. На дверях повесили рукописную вывеску «Музей цирка» и, как теперь говорят, на общественных началах открыли это необычное учреждение». Сейчас в музее более 100 тысяч экспонатов. Библиотека, фото и видеотека, живопись, плакаты, цирковые программки, костюмы и реквизит.
Августа 1471 года Папой Римским под именем Сикст IV стал 57-летний уроженец Генуи правовед Франческо делла Ровере. Своим идеалом он считал преобразование папского института в светскую монархию, управляемую родственниками-кардиналами самого Сикста. Для этого он возвел в кардинальское достоинство 5 своих непотов, а 10 других назначил на различные высокие церковные должности. Сикст IV принял участие в заговоре против семейства Медичи, в результате которого был убит брат правителя Флоренции Лоренцо Великолепного Джулиано. Большое внимание Сикст IV уделял развитию искусства. Его именем названы Сикстинская капелла в Ватикане и парадный зал Ватиканской апостольской библиотеки. По его инициативе в Риме открылся первый в мире публичный музей, капитолийский. На смерть папы через 13 лет его правления римляне откликнулись такими надгробными словами: «Бесчестие, голод, разруху, расцвет лихаимства, кражи, грабежи – все, что только есть подлейшего на свете, перенес Рим под твоим правлением».
10 августа 1947 года родился певец и основатель группы Jethro Tull Ян Андерсон.
When's the all-time listen had flung to his head, when he feels a piston scraping, a steam breaking on his brow. Oh, Charlie, he stole a candle, and a train that won't stop going the way to his home. Sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. While he's crawling down the corridor on his hands and knees. Poor Charlie, he stole a candle.
No way to slow down.
11 августа 1566 года в Антверпене во время праздника Успения Девы Марии вспыхнуло восстание беднейших слоев населения. Бунт вылился в нападение на католические храмы и разрушение святынь, почему известен как иконоборческий. Восстание поддержали несколько городов Нидерландов, в том числе Турн, Вилансьен, Гент. Причиной возмущения стала экономическая политика испанского короля Филиппа II Габсбурга. Однако у восставших протестантов-кальвинистов не нашлось лидера, способного организовать протест, а потому народный гнев обрушился на католические церкви, воплощавшие испанское господство. Разобщенность бунтарей помогла погасить мятеж. Проправительственная дворянская группировка мобилизовала силы, и восстание вскоре было подавлено.
12 августа 1851 года американский изобретатель и промышленник Исаак Зингер получил патент на швейную машинку. Зингер не был изобретателем швейного устройства. Первый патент на швейный станок выдан в Англии еще в 1790 году. Заслуга Зингера в том, что он усовершенствовал устройство, взяв за основу машинку своего знакомого. Зингер по образцу слесарного станка предложил использовать столик-доску для ткани, снабдил устройство ножкой-держателем иглы, позволившим делать непрерывный шов, а также ножной педалью для привода, что освобождало руки мастериц. Эти нововведения стали базовой схемой швейной машинки на долгие годы. Затем Зингер создал производство своего изобретения, а также эффективную рекламу, сети продаж и технического обслуживания.
августа 1910 года в Лондоне в возрасте 90 лет скончалась Флоренс Найтингейл, сестра милосердия и общественный деятель. Она стала национальной героиней во время Крымской войны 1854-55 годов. Узнав об антисанитарных условиях в военных госпиталях, Найтингейл с 38 помощницами отправилась в полевые госпитали сначала в Скутари, в тогдашнюю Турцию, а затем в Крым. Благодаря правильному уходу за ранеными, смертность в лазаретах заметно снизилась. По возвращению в Англию Найтингейл занялась реформой армейской медицинской службы, затем организовала первую в мире школу сестер милосердия. Флоренс Найтингейл – первая женщина, удостоенная британского ордена за заслуги.
14 августа 1939 года Михаил Булгаков, готовя к 60-летию Сталина спектакль по своей пьесе «Батум», вместе с актерами МХАТа отправился на поезде из Москвы в Грузию. Пьеса была посвящена юности Сталина, и Булгаков хотел близко ознакомиться с родиной вождя и очевидцами событий. Однако путешествие приостановила телеграмма «Молния», в которой говорилось: «Надобность поездки отпала». Булгаков со спутниками сошли с поезда. Сталин не вмешивался в работу над спектаклем, однако его отношение к постановке изменилось, как только выяснилось, что автор пьесы и постановщики намереваются отправиться в Грузию. Сталин не хотел внимания к своему детству и молодости. К тому времени уже появились воспоминания свидетелей его молодых лет. В 1932 году в Берлине была выпущена книга «Сталин и грузинская трагедия», написанная бывшим приятелем детства Сталина Иосифом Иремишвили. Автор книги утверждал, что неблагополучная обстановка в семье ожесточила мальчика. Спектакль «Батум» так и не увидел сцены.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент Пакистана Асиф Али Зардари на этой неделе посетил Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном. На переговорах обсуждалась борьба с терроризмом, вопросы торговли, помощь Пакистану в преодолении последствий сильнейших наводнений и другие темы. Кэмерон после встречи с Зардари заявил о нерушимости связи Великобритании с Пакистаном. Отношения между Лондоном и Исламабадом претерпели охлаждение после недавних заявлений Кэмерона, сделанных во время визита в Индию. Британский премьер тогда высказал мнение, что некоторые силы в Пакистане способствуют распространению терроризма. Это вызвало крайнее недовольство в Исламабаде. О проблемах в отношениях между двумя странами и об исторических связях между ними рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по британской истории и политике Кирилл Кобрин. С ним беседует мой коллега Валентин Барышников.
Кирилл, Пакистан остается в центре внимания мировых СМИ. Тут и наводнения, катастрофические беспорядки в Карачи, и недавний пакистано-британский скандал. Как-то нынешние переговоры затронуты этими вопросами?
Ну, безусловно, конечно. И скандал дипломатический, который разгорелся после ремарки, сделанной Дэвидом Кэмероном во время его визита в Индию, где он обвинил некоторые, он очень туманно, на самом деле, сказал, некоторые силы в Пакистане, которые способствуют дальнейшему распространению терроризма. И, естественно, что эти слова вызвали бурю возмущения в Исламабаде, и так совпало, что в это же время как раз готовился визит Зардари в Лондон. И в связи с этим часть окружения Зардари посоветовала ему отказаться от этого визита и не ехать в Великобританию. Более того, так как Дэвид Кэмерон явно намекал на спецслужбы, прежде всего Пакистана, известно, что пакистанские спецслужбы часто обвиняют в том, что они способствуют деятельности исламских радикалов. Часть охраны Зардари отказалась следовать за ним в Лондон именно на том основании, что именно человек из Лондона, Дэвид Кэмерон, оскорбил их вот такими беспочвенными с их точки зрения обвинениями. Так или иначе, Зардари прилетел в Лондон, и вот переговоры, которые все очень активно обсуждают.
Прежде чем мы продолжим обсуждение этих переговоров, я хотел спросить, означает ли это, что Зардари приехал в Великобританию, настроенный очень жестко под этим давлением внутренних сил в Пакистане?
Ну, он вынужден демонстрировать, что он настроен жестко. На самом деле, Британия и Пакистан – это государства, которые имеют очень давнишние связи. Я напомню, естественно, наши слушатели знают, что территория нынешнего Пакистана входила в состав так называемого Раджа, то есть Британской империи в Индии. И, естественно, вот эти колониальные связи и колониальное прошлое не забыто, прежде всего. Второе. Вот как раз из-за первого обстоятельства в Великобритании очень много выходцев из Пакистана. Есть совершенно очевидное и пакистанское лобби в британском руководстве, и есть антипакистанские настроения у крайне правых, например. Не забывайте, что вот последние террористические попытки и атаки, которые были или планировались на территории Великобритании, в основном это дело рук выходцев из Пакистана. И Дэвид Кэмерон не может игнорировать общее настроение, да, в отношении вот выходцев из Пакистана, которых очень много на самом деле в Великобритании. Только надо помнить, что речь идет не вот о мигрантах, которые вот взялись сейчас и приехали, да, это семьи, которые уже одно, два или там три поколения живут в Великобритании, так что это очень сложная проблема и очень чувствительная. В общем, эти страны объединяет очень многое, и, конечно же, вот этот дипломатический скандал, сколько бы его ни использовали и против Зардари, и против Кэмерона, между прочим, в Великобритании, потому что его обвиняют в том, что он проявил политическую незрелость, неуклюжесть и так далее, и так далее. А вот газета «Гардиан», это либеральная газета, и она настроена, скажем так, скептически в отношении консервативного руководства, они даже напечатали несколько дней назад статью под названием «Пять вещей, которые Кэмерон должен знать о Пакистане», намекая на то, что он этих вещей не знает.
Возвращаясь к этим переговорам, что является центральной, наиболее болезненной темой на них?
Ну, естественно, конечно, проблема терроризма, прежде всего. И как вот уже упомянутая мной статья в «Гардиан» говорилось, что не надо забывать, что Пакистан не только является территорией, с которой, может быть, планируются какие-то террористические атаки, и на территории которого находятся базы экстремистов на афгано-пакистанской границе, но Пакистан является и на самом деле жертвой терроризма. Не забывайте, убийство Беназир Бхутты, масса других террористических актов.
Но кроме того, пакистанская армия постоянно несет потери в борьбе с экстремистами на той же упомянутой вами афгано-пакистанской
границе. Совершенно верно. Так что здесь все очень двойственно. В Пакистане есть разные политические силы, разные этнические группы, разные религиозные силы. И, конечно, вот так огульно как бы считать, что Пакистан является источником терроризма, нельзя. Территория Пакистана использует пользуются радикальными группами для планирования и осуществления каких-то своих действий. Да, это безусловно так, но не надо отождествлять руководство Пакистана, тем более народ Пакистана с вот этими вещами. Так что Дэвид Кэмерон на самом деле это прекрасно понимает.
Кирилл Кобрин об отношениях Великобритании и Пакистана. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Площадь пожаров России составляет, по последним данным, 176 с лишним тысяч гектаров. Это несколько меньше, чем вчера. Сегодня вторая годовщина начала российско-грузинской войны в Южной Осетии. В столице Чечни Грозном убиты два боевика, которые были блокированы в жилом доме.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новый сексуальный скандал в Италии. И снова в его центре премьер-министр Сильвио Берлускони. О групповом сексе, как партийной политике, рассказывает корреспондент «Свободы» Всеволод Гнетий.
Итальянский премьер Сильвио Берлускони, объявляя о создании своей партии «Народ свободы», заявил, что это партия любви. О том, какая любовь по душе премьеру, поведала 38-летняя элитная эскорт-девушка Мария Тереза де Николо, известная под псевдонимом Терри. По ее словам, в прошлом году она провела ночь в постели с двумя коллегами-римлянками и 73-летним итальянским премьером, занимаясь групповым сексом. Гвоздем политической программы Берлускони является переход к двухпартийной политической системе, воплощением которой как раз и является элитная эскорт-девушка Терри, рассказывающая о себе.
«Мне не нравится, когда меня называют эскорт, потому что я таковой не являюсь. Мне нравится, когда меня называют олицетворением двухпартийности. Я как политик, сплю с левыми, с правыми и даже с центристами».
Терри гордится тем, что ей была оказана высокая честь быть приглашенной в римскую резиденцию итальянского премьера «Дворец Грациоли» и поучаствовать в оргии.
«Есть женщины, готовые заплатить за то, чтобы их пригласили в резиденцию премьера «Дворец Грациоли», а я имела честь быть туда приглашенной. Есть люди, готовые сами платить по тарифу за приглашение».
Ввел Терри в окружении премьера темный делец Джанпаоло Тарантини, выполнявший роль сводника. Вот как рассказала об этом в интервью итальянскому телевидению сама Терри.
«Тарантини сказал мне, что сегодня вечером поедем на ужин к председателю. Я спросила, к какому председателю? Он ответил, к председателю Совета министров Сильвио Берлускони. Я не поверила и рассмеялась ему в лицо. Он сказал, что не шутит, и посоветовал мне надеть темное платье и не злоупотреблять косметикой. В резиденции премьера нас было 9-10 девушек. Из мужчин были сам премьер, Тарантини и еще 4-5 мужчин, всем известные персонажи. Ну а потом мы пели, танцевали».
В то время, как итальянское общество живо обсуждает очередной виток сексуального скандала, в который оказался замешан Сильвио Берлускони, мнение о его роли и оценка подоплеки скандала расходятся у разных наблюдателей. Вот что думает по этому поводу самый известный итальянский транссексуал, бывший депутат парламента от партии «Коммунистическое возрождение» Владимир Луксурия.
«В то время как одни мужчины хотят поддерживать интимные отношения с женщинами за плату, у других возникает безудержная сексуальная булимия вследствие того, что они чувствуют себя настолько всемогущими, что могут иметь всех красивых женщин, каких только захотят, просто заплатив им».
По мнению известного итальянского комика, режиссера и актера, лауреата премии «Оскар» Роберто Бениньи, итальянский премьер и в постели с женщинами легкого поведения страдает манией величия.
«Берлускони тоже хочет войти в историю. Генсек компартии Тольятти, партийная кличка «Лучший», предыдущий премьер Проди, прозвище «Профессор», а у нынешнего премьера прозвище «Стебрь». Это все эпитеты».
Товарищи по партии, которых от любвеобильности любимого руководителя и отца-основателя партии «Любви, народ, свободы» бросает в дрожь, особенно в преддверии возможных досрочных парламентских выборов с неясным исходом, призывают к аскетизму и пуританству. Сенатор от партии «Народ, свободы» Энрико Муссо так прямо и написал на партийном сайте: «Нам нужна серьезная партия, без скандалов и без шлюх». Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
И далее в программе «Время свободы» рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – засуха. Кончилась бы она, так и пожары, полыхающие в России на огромных пространствах, потухли бы. В самом деле надеяться можно только на дожди, уж, конечно, не на Шойгу. В слове «засуха» легко выделяется корень «сух», то есть что-то прямо противоположное всему «мокрому», и приставка «за». О ее значении рассуждает московский лингвист Маргарита Живова, в сфере научных интересов которой история русского языка и славянское языкознание.
Беглый просмотр по словарям славянским показывает, что больше, кроме восточных славян, причем только русского и белорусского, представьте, «за» у слова с этим значением нигде нету. Все остальные языки славянские дают «суш», «сухость» в разных вариантах. Это там может быть «суши», это может быть «суша», «сухо». Украинский, очень интересно, дают «посуха».
То есть это встречается только в русском?
В русском, ну и белорусском, который все-таки с точки зрения лингвистической мало отделим от русского. То есть это мы административную границу знаем, а по диалектам границы проходят не совсем там. И нету такого четкого деления на русский и белорусский язык, если мы смотрим диалектные. Поэтому в белорусском, конечно, мы увидим тоже засуху.
А происходит она, по мнению Маргариты Живовой, от глагола «засушить».
Значит, кто-то засушил у восточных славян, в отличие от всех остальных славян, где это есть некое явление, родившееся само. Сухость, сушь никак не связана с понятием засушивания. Значит, кто-то засушил, по-видимому, злые силы какие-то. И засушивают они все-таки не погоду, а урожай, конечно.
Землю и то, что земля родит.
Это урожай, да. Это все выводит, конечно, на мысли вообще о противопоставлении, о котором вот вы тоже упомянули. Сырой, я бы сказала, не столько мокрый, сколько сырой и сухой, которые в славянской традиции тоже значимы, хотя бы взять устойчивое выражение «мать сыра земля». Земля, она сыра. Сыра, потому что тогда она плодородна. Соответственно, если вдруг случилась засуха, кто-то засушил. Кто этот кто-то? Разгневанный ли Ярила? Или разгневанный Перун? Или разгневанный Громовержец? Это мы, конечно, не знаем.
Это не реконструируешь.
Нет, у нас такого материала нету. Когда это слово появляется, мы не знаем. В летописях оно уже есть. Летописи, вы же понимаете, значит, мы имеем там, допустим, указание о 1400 там таком-то годе, да, с засухой, когда это переписано, откуда это слово взялось. В древнейших славянских текстах вроде мы этой засухи не имеем. И очень много есть обрядов, связанных с вызыванием дождя, и запретов.
То есть чего нельзя делать, чтобы не вызвать засуху?
Чтобы не вызвать засуху. И это все связано, так или иначе, с печью. Казалось бы, печь, очаг домашний, самое вот оно. А оказывается, например, в Благовещении нельзя печь хлеб. Это может вызвать засуху. И это тоже не случайно. Благовещение 25 марта, то есть земля вот в марте, она открывается после сна. Это жизнь земли. Обряды, вызывающие дождь, обряды борьбы с засухой, и там, ну, все на свете. И похороны лягушки, и, конечно, бесконечные обряды, связанные с водой, с поливанием, с колодцем, бросание в колодец обожженных горшков, то есть это, опять же, то, что связано с печью, с обжигом.
Объясните мне логику. Это что, бросают в колодец, они должны намокнуть и таким образом...
Да, обожженный горшок, ведь он обжигается в печи, и вообще горшок — это то, что ставит печь. Печь при неком неправильном использовании может вызвать засуху. Значит, если уже такая ошибка допущена и засуха таки случилась, и этот самый горшок теперь не в печь, а в воду.
В завершении разговора с Маргаритой Живовой восхитимся образностью библейского описания засухи. Небеса делались тогда как бы медью, а земля железом, и вся земля, и всякая тварь на ней сильно страдали. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении нашей программы Вероники Баде, Александр Асмолов, доктор психологии, зав. Кафедры психологии и личности факультета психологии МГУ, расскажет о том, как у него прошла эта неделя.
Неделя прошла в событиях, касающихся туманов, пожаров и одновременно бурной деятельности. Наиболее яркие события, которые в моей памяти. Зайдя в аптеку в районе 12 ночи, я увидел 13 человек народу, надпись «Марли нет, кислорода нет, бинтов нет». Иными словами, я увидел, что люди психологически депрессированные. Ночь, улица, фонарь, аптека. Блоковская формула пронзила в моем сознании все восприятие многих событий. Второе событие, которое для меня сверхзначимо лично, это то, что мой сын Григорий Асмолов открыл платформу по аналогии с платформой в Чили и Гаити, когда там было землетрясение. Платформу, где люди, которые обращаются за помощью в ситуации пожаров в разных регионах России, могут найти через интернет других людей, которые готовы им помочь. Вот то, что мой сын сделал такие вещи, для меня это важно и радостно, что, находясь в далеком Гарварде, он потратил все, чтобы создать такую платформу и попытаться помочь и подключить людей, которые готовы помогать в разных уголках страны тем, кто оказался в ситуации пожара.
Как вы думаете, а психологи чем могут помочь людям в такой ситуации?
В такой ситуации психолог, как в любой критической ситуации, должен четко действовать. И я знаю, что психологи МЧС сегодня работают в ситуации пожаров, помогая людям преодолевать критические настроения, депрессию. И по большому счету очень многие люди сегодня остались без всего. Они остались в буквальном смысле слова выброшенными за колею жизни. В этой ситуации, которую мы называем ситуация острого горя, психолог может оказать человеку помощь, чтобы он попытался вместе с ним совладать с этой ситуацией. И психологи в этом плане необходимы. Мы также считаем сейчас в этой ситуации, например, во время жуткой задымленности Москвы, что все зависит во многом от того, с какой установкой мы к этому относимся. Если мы кричим «О ужас! О горе! Я не могу ходить! Я задохнусь!» Мы действительно можем задохнуться. Поэтому от отношения человека к этим событиям зависит его и физическое, и психологическое здоровье. Я хочу быть правильно понятым. Я говорю не о тех, кто оказался в ситуации катастрофы во время пожара сейчас, а о тех, кто сегодня находится в Москве. Здесь невероятно важна установка по отношению к этим событиям. Понять, что эти события проходящие. Понять, что для паники, по большому счету, нет никаких оснований.
Александр Асмолов, доктор психологии. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Вымысел и правда Эйтана Финкельштейна». Литовский самиздат, диссидентство в московских научных кругах, еврейская миграция. Обо всем этом пойдет речь в беседе с физиком, правозащитником и писателем. Регулярным участником наших радиопередач, живущим в Мюнхене, ведет программу Иван Толстой. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Украине пока.
Обращение в политику прилагать фотографии, на которых запечатлены стоянки.
Мы существенно снизили угрозу загрязнения окружающей
среды. Этот закон не имеет под собой никаких.
Они вручили мне небольшой мешочек со словами: это подарок для вас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».